Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Доброе утро всем, кто присоединился к нам. В этом часе нас ждут много интересных и полезных событий, и информации об этих событиях. В частности, отправимся в Варшаву и узнаем, как и почему появились множество иностранных туристов в Кракове. Будем говорить о голодовке инвалидов, чернобыльцев в Самаре. Отправимся также в Санкт-Петербург и будем вместе с жителями Санкт-Петербурга говорить о судьбе Черноморского флота, выясним, каков прогноз инфляции, примерно до которого процента повышено Центральным банком этот прогноз. Ну, а говорить сегодня будем на следующую тему. Тема сегодняшнего часа. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? Ваши ответы вы можете присылать на пейджер в Москве 660-10-55, 660-10-55 и на номер плюс 7-903-743-2801, плюс 7-903-743-2801. Вы можете также присылать ваши сообщения. Отвечаю на вопрос о том, должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму. А сейчас следующая тема. Коммунистическая партия России и ее лидер Геннадий Зюганов призывают своих сторонников поддержать партию в период мирового финансового кризиса. На сайте есть ссылка на бланки квитанции, а переводить можно любую сумму, начиная от 1 рубля. При этом в КПРФ отрицают тот факт, что у коммунистов проблемы с финансами. В «Яблоке» говорят, что на деятельность партии кризис никак не отразился. Лидер «Яблока» Сергей Митрохин вообще считает, что проблемы возникнут как раз у партии «Единая Россия», так как их финансирование полностью зависит от работы крупнейших сырьевых гигантов. Ну, впрочем, на эту тему репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
На официальном сайте КПРФ сразу под обращением Геннадия Зюганова к своим сторонникам размещена ссылка на бланки квитанции, распечатав которые любой пожелавший может перевести на счет партии деньги. Реализация новых планов требует немалых средств. Чтобы завершить намеченное, мы рассчитываем на вашу помощь, ваше плечо, ваши силы. Вместе мы, сила, обращается через сайт лидер коммунистов к своим избирателям. При этом в партии отрицают все разговоры о финансовых проблемах. Сбор денег путем пожертвований – это нормальная практика для КПРФ, говорит пресс-секретарь Компартии Александр Ющенко.
Это, в принципе, является обычной практикой, когда партия обращается к своим избирателям, сторонникам о финансовой поддержке. Затраты идут на основные уставные деятельности партии. Это связано и с протестными действиями, это связано с массовыми мероприятиями. Могут и рубль перевести, могут... Вот у нас был недавно человек, который перевел 80 тысяч рублей в фонд партии. Юридические и физические лица могут вот оказать такую вот сильную материальную помощь. За нас голосовало там более 15 миллионов избирателей. Если с каждой сбросится по рублю, это уже 15 миллионов рублей, достаточно существенная сумма.
Как-то вы подсчитываете, как часто поступают платежи?
Мы постоянно проводим через свои газеты, средства массовой информации партийные, отчет, куда направлены были деньги, как их потратили. В принципе, это все открыто. За прошлый год, если я не ошибаюсь, собрали, когда выборы были, более 8 миллионов рублей.
Если КПРФ полностью рассчитывает на своих избирателей, то на правом фланге в «Яблоке» все надежды возлагают на спонсоров, представителей малого и среднего бизнеса. Лидер партии Сергей Митрохин заявляет, что финансовый кризис никак не отразится на деятельности «Яблока».
Мы сейчас действительно получаем большую часть своей финансовой поддержки от предприятий малого и среднего бизнеса. Это предприятия в самых разных секторах экономики. Единственное, что могу сказать, они никак не связаны с сырьевыми монополиями. И они не связаны с банками. Поэтому, видимо, нашего финансирования кризис не коснулся. Надеюсь, что наша дальнейшая активная политика обращения к гражданам, в особенности наша поддержка малого бизнеса, среднего бизнеса, защита интересов предпринимателей, которые активно занимаются партией «Яблоко», она позволит нам и дальше получать финансирование. Сегодня реально ни одна другая партия защитой малого и среднего бизнеса не занимается. Видимо, отсюда и те результаты, которые мы имеем сегодня. Но пока, по крайней мере, финансовый кризис никак не сказался на нашем финансировании.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Тема кризиса, финансов, экономики, она наверняка находит свое отражение и на страницах российских газет. Впрочем, слово «мастер» Михаил Шевелев с обзором прессы появился в студии. Михаил, доброе утро.
Доброе утро. Да, тема кризиса продолжает присутствовать на страницах российских газет. Она профилирующая, но уже и ощущается некоторая информационная усталость. Есть некоторый переход на мирное время. Тем не менее, сегодняшний «Коммерсант» подробно пишет о вчерашней атаке на рубль. Слухи о возможной девальвации рубля не оправдались. «Коммерсант» утверждает, что Центральный банк России успешно отбил попытку спекулянтов девальвировать рубль, и его золотовалютные резервы не пострадали. Раз уж мы обратились к газете «Коммерсант», заметим материал на первой полосе этой газеты, который посвящен тому, что пограничные войска Российской Федерации возьмут под охрану границу Абхазии и Южной Осетии. В Министерстве иностранных дел, по сведениям «Коммерсанта», Министерстве иностранных дел Грузии, это назвали актом империализма и обещали подумать о механизмах реагирования на эту акцию. Я бы обратил внимание в первую очередь на сегодняшние «Ведомости». Они публикуют сенсационный материал, которого нету ни в одной другой газете. Речь идет о судьбе Светланы Бахминой. По информации газеты «Ведомости», она обратилась с просьбой о помиловании к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву и таким образом стала первой из фигурантов дела ЮКОСа, кто официально обратился с просьбой о помиловании.
То есть признал свою вину?
Просьба о помиловании не означает признание вины. Это некоторый формальный акт. Президент имеет право помиловать и без этой просьбы. Конституция дает ему такое право, но есть и такая форма обращения. Она указывает на то, что у нее двое малолетних детей, что она характеризуется положительно по месту предыдущей работы и не имеет замечаний от администрации колонии. Одновременно сегодня же проходит пресс-конференция другого издания, электронного издания, которое называется «Газета Избранная», которая проводила сбор подписей под открытым письмом в адрес президента Медведева с просьбой помиловать Светлану Бахмину. Там результат я бы назвал чрезвычайно оптимистическим. Более 50 тысяч человек поддержали эту инициативу и обратились к Дмитрию Медведеву с призывом воспользоваться правом на помилование, которое дает ему Конституция, применительно к делу Светланы Бахминой. Вот те первополосные новости, которые мы успели обозреть к этому часу.
Ну, к концу часа у нас будет возможность продолжить обзор газет. Ждем Михаила
ближе. И мы ею воспользуемся.
Да, не применем это сделать. В Москве 7 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Суд в Чите приступил к рассмотрению совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователя. В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США. А в Санкт-Петербурге синоптики сегодня ожидают небольшой дождь. Днем от 9 до 11 градусов тепла. В столице, по мнению синоптиков, будет без осадков, хотя и облачно. Максимальная температура 8-10, по области 6-11 градусов выше нуля. Вы подробнее можете познакомиться с новостями через 15 минут. В 14 часов, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет американский час «Поверх барьеров». За две недели до президентских выборов октябрьские сюрпризы, так будет называться один из репортажей. Владимир Абаринов рассуждает на эту тему. Будет любопытнейший материал об эссеистике Уильяма Стайрона. «Гаванские сигары в Камелотте» – сборник эссе о личной жизни. Так называлась работа Уильяма Стайрона. права человекообразных обезьян. И в гостях американского часа философ-эколог Питер Сингер. Музыкальная полка, музыкальный омаж Венедикту Ерофееву. Все это в программе «Поверх барьеров» в 14 часов сразу же после выпуска новостей. А сейчас слово Игорю Катманову, который готов познакомить нас с новостями спорта. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. На проходящем в Бонне матче за первенство мира по шахматам Владимир Крамник, игравший в пятой партии белыми фигурами, вновь потерпел поражение от Вишванатхана Ананда. Россиянин сдался на 35-м ходу. И счет матча таким образом стал 3,5-1/2 очка в пользу индийского гроссмейстера. В понедельник в чемпионате континентальной хоккейной лиги были сыграны 6 матчей, вот их результаты. Амур по булитам 2-3 проиграл новокузнецкому Металлургу. Авангард победил Минское Динамо 5-3, Барыс выиграл у Рижского Динамо 3-0, Лада уступила Спартаку со счетом 3-5, Московская Динамо обыграла на выезде по булитам Воскресенский Химик 3-2 и СКА Санкт-Петербурга обыграл Локомотив со счетом 3-2. Также состоялись матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Бостон по булитам проиграл Питтсбургу 1-2. С таким же счетом только в основное время Нью-Йорк Рейнджерс уступили Далласу. И Монреаль со счетом 3-1 победил Флориду. В первом круге начавшегося в Санкт-Петербурге мужского турнира теннисного потерпели поражение трое российских спортсменов, выходивших на корт накануне. Дмитрий Турсунов уступил словаку Доминику Горбате 1-6, 1-6. Евгений Королев проиграл румыну Виктору Ханеску 1-6, 2-6. И Игорь Куницын уступил немцу Райнеру Шутлеру 2-6, 3-6. Ну и в завершении напомню, что сегодня в 20 часов 30 минут по московскому времени пройдет матч Лиги чемпионов. «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает белорусский «Батэ». И в 22:45 по Москве еще один матч в этой группе «H» «Ювентус-Реал». Ну и также пройдут матчи Лиги чемпионов в трех других группах.
Спасибо, Игорь. В следующем часе более подробно о спортивных событиях. Напомню, что тема часа «Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму?» 660-10-55, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС-сообщений. Поговорим сейчас об экономике. Несмотря на то, что кризис, которого все со страхом ожидают, не наступил, численность безработных в России увеличилась. Насколько и, впрочем, все другие экономические новости в программе Сергея Сининского.
Центральный банк России повысил прогноз инфляции в стране в 2008 году примерно до 13%, сообщил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Предыдущий прогноз банка составлял 11%. В начале октября Международный валютный фонд также повысил оценку темпов роста потребительских цен в России в текущем году с 13,8% до 14%. Объем беззалоговых кредитов, предоставленных Центральным банком России коммерческим банкам в ходе первого из намеченных аукционов, составил примерно 388 миллиардов рублей, или в пересчете почти 15 миллиардов долларов. Таким образом, в ходе аукциона было размещено лишь 55% от 700 миллиардов рублей, предложенных коммерческим банкам. На прошлой неделе в России вступил в силу закон, разрешающий Центральному банку предоставлять беззалоговые кредиты российским банкам, имеющим соответствующий рейтинг, на срок до 6 месяцев. Порядок и условия выделения таких займов определяет Совет директоров Банка России. Ранее сообщалось, что доступ к этим ресурсам получат около 100 российских банков. Правительство России внесет поправки в закон о федеральном бюджете на 2008 год, предусматривающие выделение Государственному агентству по страхованию вкладов дополнительно 200 миллиардов рублей, сообщил глава правительства Владимир Путин. По текущему обменному курсу это примерно 7,6 миллиарда долларов. В конце сентября объем фонда агентства составлял в пересчете более 3 миллиардов долларов. К концу года, по прогнозам, его объем увеличится примерно до 4 миллиардов долларов. Численность безработных в России в сентябре увеличилась примерно на 0,8% до 4 миллионов 30 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. В целом уровень безработицы в стране не изменился и составил 5,3% экономически активного населения. Швейцарская компания Nestlé, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, подписала соглашение о расширении своей кофейной фабрики в Краснодарском крае и создании там полного производства по выпуску растворимого кофе, а не только его расфасовки. По планам новый завод откроется в начале 2011 года. Объем инвестиций составит $220 миллионов. Компания Nestlé работает в России с 1995 года. На сегодня ей принадлежат кондитерские производства в Самаре, Перми и Барнауле, а также фабрика по производству кофе в городе Тимашовске Краснодарского края.
Добавлю, что курс доллара США на сегодня установлен Центробанком 26 рублей 5 копеек, курс евро 35 рублей 17 копеек. И теперь давайте перенесемся в новый свет. Главное событие американской президентской кампании – это заявление Колина Пауэлла, бывшего госсекретаря в администрации республиканца Буша, о том, что он поддерживает демократа Барака Обаму. Некоторые сетевые англоязычные отклики в очередном выпуске рубрики «Политика онлайн» и подготовил этот выпуск Кирилл Кобрин.
Поддержка Обамы Колином Пауэллом вызвала следующую реакцию. Это гвоздь в гроб Маккейна. Такой устрашающий заголовок можно увидеть на сайте Арианы Хаффингтон, нью-йоркской миллионерши и светской львицы, которая ведет популярный блог Huffington Post. Симпатии Хаффингтон на стороне демократов. Отсюда и торжествующий тон.
Поддержка, оказанная Пауэллом Обаме, сотрясла мир политики. Законодатели и эксперты со всех сторон политического спектра говорят о значительном усилении позиции демократического претендента. Бывший республиканский спикер Ньют Гингрич сказал каналу ABC: «Всего один мощный удар, и все аргументы, продиктованные опытом, становятся бессмысленными». Даже Кевин Мэддон, бывший представитель Митта Ромни, который недавно с шумом заявил о своей поддержке Маккейна, был вынужден признать: «Сам факт поддержки кем-то одного из кандидатов призван подчеркнуть те черты, которые избиратели уже знают о его персональных и идеологических предпочтениях. А заявление Пауэлла важно еще и потому, что это месседж тем демократам и независимым избирателям, которые еще не определились».
Однако вернемся к событиям минувшего уикенда, которые сотрясали президентскую кампанию. Предлагаю вашему вниманию три заявления в той хронологической последовательности, как они были сделаны. Колин Пауэлл.
У него есть и стиль, и содержательность. Он будет соответствовать стандарту успешного президента, став исключительным президентом. Думаю, как личность он способен к трансформации и представляет новое поколение, которое приходит на мировую арену, на американскую политическую сцену.
Барак Обама в самых превосходных степенях благодарит Колина Пауэлла за поддержку.
Великий солдат и государственный деятель, великий американец, поддержал нашу кампанию за перемены. Для меня было честью время от времени получать его мудрые советы в последние несколько лет, но сегодня мне была оказана особая честь, которую я принимаю с глубоким уважением. Генерал Колин Пауэлл выразил мне поддержку.
Джон Маккейн разочарован, но старается сохранить лицо.
Я всегда уважал генерала Колина Пауэлла и восхищался им. Мы давние друзья. Нынешнее его заявление не сюрприз для меня, но я очень рад тому, что меня поддерживают четыре других бывших госсекретаря: Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер, Лоуренс Иглбергер и Александр Хейк. Я также горжусь поддержкой более чем 200 отставных генералов и адмиралов, но я по-прежнему уважаю и восхищаюсь бывшим госсекретарем Пауэллом.
Теперь снова об онлайновых откликах на американские политические события конца прошлой недели. Британский сайт Marbury, посвященный американской политике. Запись под заголовком «Сокрушительный удар».
Обычно я не придерживаюсь того взгляда, что публичная поддержка известными лицами одного из кандидатов играет важную роль. Но заявление Колина Пауэлла действительно нанесло сокрушительный удар по уже неуверенной кампании Маккейна. Не только потому, что Пауэлл усилил позиции Обамы как человека, способного вести внешнюю политику. Генерал показал, что знает, как предпринять жестокую атаку. Его ремарки касались всех негативных сторон кампании Маккейна. Он нанес несколько на вид не сильных, но точно рассчитанных ударов по каждому из треснувших элементов механизма неустойчивой маккейновской кампании, таких как выбор Сары Пейлин, грязноватые методы, суматошные экзотические предложения, как справиться с экономическим кризисом. Будучи искренним сторонником Маккейна, я с грустью говорю об этом. Но дело обстоит таким образом, что видео с заявлением Пауэлла заполонит YouTube и нанесет еще больший ущерб в последние дни кампании.
Ариана Хаффингтон – сторонница Обамы, а блогер Смарбери – поклонник Маккейна. Выслушаем теперь независимое мнение. Блог Роберта Чекоя, сотрудника британской газеты «Телеграф» на сайте этого издания. Заголовок «Плохая неделя для Джона Маккейна».
В жизни Джона Маккейна, безусловно, бывали и лучшие недели. После последних теледебатов опросы показывают, что Обама выступил значительно успешнее Маккейна. Так считают не только независимые избиратели, но и даже некоторые люди, которые считают себя консервативно настроенными. После этого в четверг газета «Вашингтон-Пост» поддержала Обаму. Нельзя назвать это событие неожиданным, но оно произошло рановато для главной столичной газеты. В пятницу о поддержке Обамы объявили «Денвер-Пост», который 4 года назад приветствовал Буша, а также две техасские газеты. Наконец, издание «Солт-Лейк-Трибюн» сделало то же самое, несмотря на то, что в их штате с 37-процентным отрывом лидирует Маккейн. Чтобы оценить это, нужно вспомнить, в США нет более прореспубликанского штата, нежели Юта. Наконец, наступило воскресенье. Лагерь Обамы начал день с объявления, что он собрал за месяц беспрецедентную сумму в 150 миллионов долларов. Затем Пауэлл сделал столь долго ожидаемое заявление. Обама – Байден. Несмотря на 25-летнюю дружбу с Маккейном, госсекретарь в администрации Буша критиковал тон кампании сенатора и его выбор Сары Пейлин.
Итак, Обама в минувший уикенд, кажется, преуспел во всем, даже в коммерческом соревновании, развернувшемся накануне Хэллоуина. Блог международного корреспондента британской «Таймс» Хэтти Гарлик на сайте этого издания.
По мере того, как опросы общественного мнения показывают реальный отрыв Обамы, мы получили в свое распоряжение драматические результаты изъявления самого авторитетного, самого демократического мнения – мнения американского потребителя. За 14 дней до Хэллоуина и 18 дней до президентских выборов маска Обамы безо всяких сомнений лидирует в соревновании праздничных карнавальных костюмов. Маски для Хэллоуина стали своего рода лакмусовой бумажкой для выявления выбора американцев. В 2004 году было продано в два раза больше масок Буша, чем Керри. В 2000 году Гор продал на 14% меньше масок, чем его соперник. А в 1996 из 100 покупателей 71 предпочел Билла Клинтона.
Итак, маска Барака Обамы против маски Джона Маккейна. Блог Хэтти Гарлик на сайте британской газеты «Таймс». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубрин.
Напомню, что вам предложено сегодня отвечать на такой вопрос. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? Эту тему мы продолжим сразу после новостей. А сейчас, ну, буквально один ответ. Россия сделает все возможное, чтобы оставить свой флот вплоть до открытой интервенции против Украины, считает Николай. 7:30 показывают часы в студии и выпуск новостей. Надежда Фетисова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Суд в Чите объявил перерыв до среды в рассмотрении совместной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия следователей. Защита обвиняет следствие в нарушении конституционных прав Ходорковского и Лебедева. Симоновский суд Москвы продлил до 22 января срок содержания под стражей в больнице бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Он обвиняется в отмывании денег. Адвокаты Алексаняна, а также правозащитники требуют освободить его из-под стражи по медицинским показаниям. Он болен СПИДом и раком. В штате Флорида началось досрочное голосование на выборах президента США. Согласно результатам последних опросов, Барак Обама опережает своего соперника, республиканца Джона Маккейна. Президент Украины Виктор Ющенко перенес дату проведения досрочных парламентских выборов с 7 на 14 декабря. Ющенко отметил, что это решение позволит Верховной Раде провести еще несколько заседаний и разработать пакет мер по борьбе с последствиями финансового кризиса. Организация Объединенных Наций создает специальную группу для выработки рекомендаций по борьбе с глобальным финансовым кризисом. Об этом сообщил в понедельник председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мигель де Скотто Брокман.
В Кабуле убита сотрудница христианской гуманитарной организации Гейл Уильямс, гражданка Великобритании и Южноафриканской Республики. Ответственность за убийство взяли на себя талибы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил беспокойство в отношении соблюдения прав человека в Иране. В своем докладе он заявил о многочисленных нарушениях прав представителей религиозного меньшинства бахаизм. На севере Афганистана в результате теракта, по данным полиции, погибли 5 детей, тяжело ранены 2 солдата. Это был краткий обзор новостей.
И о погоде. В Санкт-Петербурге небольшой дождь ожидают сегодня синоптики, при том, что воздух прогреется до 9-11 градусов. В Москве от 8 до 10 по области, от 6 до 11 градусов, выше нуля без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Вопрос часа. Напомню, должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? 660-10-55 номер пейджера для ваших ответов. Плюс 7-903-743-2801. На этот номер вы можете присылать свои смс-сообщения. Итак, Россия рассматривает возможность оставить Черноморский флот в Крыму и после 2017 года, то есть когда истекает нынешнее действующее соглашение с Украиной о размещении базы российского флота в Севастополе. Как заявил вице-премьер Российской Федерации Сергей Иванов в интервью британской телерадиокомпании BBC, Россия будет стремиться продлить договор. Крымские военные эксперты не исключают такого развития событий, и с ними беседовала Евгения Назарец.
Не исключают пребывание российского флота в Крыму после 2017 года, не означает «приветствуют». Таков общий знаменатель большинства комментариев, полученных мною от аналитиков, выражающих точку зрения украинских властей. Руководитель Центра содействия решению геополитических проблем в Черноморском регионе «НОМОС» Сергей Кулик говорит, что продление сроков пребывания Черноморского флота в Севастополе – предмет торга.
Ну вот самый последний вопрос – это заявление министра обороны Российской Федерации Сердюкова по поводу вывода Черноморского флота в 2017 году. Сердюков говорит о том, что «а мы готовы вам заказать авианосец, чтобы вы делали на своих, ну, как бы обеспечили свои мощности кораблестроительные. Ну, мы за это в 2017 году выведем».
Россия заинтересована в пребывании Черноморского флота в Крыму, поскольку это позволяет ей влиять на внутреннюю и внешнюю политику Украины, говорит руководитель аналитического центра «НОМОС» Сергей Кулик. Прежде всего за счет того, что присутствие российского флота в Севастополе является почвой для сепаратистских и пророссийских настроений в Крыму, что держит Киев в напряжении. О том, что у российских военных не может быть существенных стратегических интересов на Черном море, говорит и капитан первого ранга, главный редактор телерадиокомпании «Бриз» ВМС Украины Мирослав Мамчак.
И мы сегодня имеем, значит, огромное идеологическое влияние, значит, российского флота, значит, на Севастополь и через него на Крым. И вот все эти антиукраинские боевые листки, средства массовой информации, все это печатается на Черноморском флоте. По дешевке. Но Черноморский флот вот сокращается тоже, значит. Значит, он сокращает все, кроме двух вопросов. Все, что связано с идеологично-информационной деятельностью, вот, и культурой и искусством. По сути, России тут флот как-то как военная организация абсолютно не нужен. Потому что Черное море, значит, небольшое, и каких-то стратегических интересов здесь абсолютно нет. Тут есть один стратегический интерес у думских политиков, это через флот держать в напряжении Украину.
За заявлениями российских и украинских политиков по поводу пребывания российского Черноморского флота в Севастополе пристально следят несколько десятков русских и пророссийских радикальных организаций в Крыму. Как заявил в интервью «Радио Свобода» лидер крымской правозащитной организации «Вера» Святослав Компаниец, Россия недостаточно вкладывает в модернизацию Черноморского флота, и все выглядит так, как будто дело идет к выводу российской базы из Севастополя. Радикальные пророссийские организации намерены противодействовать этому акциями протеста. Одной из наиболее заметных стала подача иска в административный суд Севастополя о незаконности нахождения города в составе Украины. Евгения Назарец, «Радио Свобода».
И напомню, что вопрос звучит сегодняшнего часа так. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? Для Деда Мазая достаточно одной лодки, пишет Ваня Жуков. Германия долго ждала объединения. Подождем и мы. Крым и Севастополь русские и никаких гвоздей, пишет Геннадий Георгиевич из Москвы. Россия никому ничего не должна. Это России многие должны. Я бы дезавуировал решение Хрущева и Ельцина о Крыме, Севастополе и стоянке российского военного флота. Все это принадлежит России, а другие могут настаивать, что это не так, пишет Добрый. Ваше мнение вы можете присылать на номер пейджера в Москве 660-10-55 или на смс номер +7 903 743 2801. Должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму? Еще один морской город, город морской славы, Санкт-Петербург. И на улице Санкт-Петербурга с этим вопросом вышла Татьяна Вольская. Вот что она услышала.
Обязательно, конечно. Я там, можно сказать, вырос в Крыму. Конечно, должно.
Я думаю, что да. Должен быть там наш флот. Но это была всегда территория России. Почему мы должны что-то отдавать? Не понимаю, потом это все-таки защита Родины.
Это же стратегический порт. Обязательно нужно. Россию оттуда уберут, мы потеряем Черное море. Вообще некуда будет выходить. У нас Балтики нет практически, Черного моря нет. Останется только Тихий океан до севера.
Да, исконно русская земля. Искать пути восстановления законности.
Мы думаем, да. Исторически это было. Почему нет, собственно говоря, теперь? И Крым всегда был русский. Поэтому и должна.
Ну, наверное, да. В принципе, это наша территория. Если кто-то кому-то отдал это...
Я думаю, что да. Флот-то наш. Почему он не должен быть в Крыму-то? Россия все равно должна иметь свой флот. Хотя бы и Украина, но Черноморская. Все равно должен он там быть.
Я думаю, что да. Крым наш был в свое время. Конечно, нужно.
Наверное. Крым, потому что вообще российский.
Не знаю даже. Наверное, должны. Чтобы как бы... Все подумали, что Россия не отступит от своих действий.
Я считаю, что вообще не только флоту, но и вообще-то брать нужно Крым. Бороться за Крым. Это же наша Искина, наша российская территория.
Конечно. Что, Севастополь – русский город. А что там у нас остается, Новороссийск один? В Крыму обязательно.
А как же? Конечно. Это вообще Крым – это Россия. А почему она должна кому-то чего-то отдавать? Они вообще не должны даже претендовать на Крым. Я очень хорошо знаю, у меня в Севастополе живет моя сватья. Они все считают себя российскими, хотя она украинка. И Крым – это Россия. Нужно, чтобы наши правители как следует подумали. Вот Лужков, молодец он. Он правильно говорит, что никому Крым никогда не передавался. Статус Севастополя – это вообще не затрагивался, когда это раздел был.
Естественно. Когда война шла, людей сколько наших там погибло. Это в первую очередь. Ну и потом. Я даже не представляю, чтобы Крым... А кому он должен принадлежать, кроме Америки, что ли? В России живем рядом с Крымом. Ездили, отдыхали, и дети там отдыхали. А теперь что?
Я не знаю, потому что, ну, как бы это дело правительства.
Я, например, считаю, что должна. Потому что я выросла в то время, когда мы ездили в Крым, любовались Севастополем. И так жалко, что все иначе теперь.
Конечно. Киев раньше к России же он относился, правильно? Значит, Россия полное право имеет на то, чтобы наш флот остался там.
Да, вряд ли, наверное. Ну, есть Кавказ, там базу сделают. Нет. Одно море-то.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, должна ли Россия настаивать на сохранении своего флота в Крыму. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Если вы думаете, что самые большие насекомые в мире – это те комары, которые атаковали вас летом, вы глубоко заблуждаетесь. В Борнео найдено вот это самое большое насекомое. Но это что? Новости из Техаса завораживает. Энтомологи предупреждают фермеров о нашествии червей в цвета хаки. Они так и называются – армейские черви. Обо всем подробнее в новостях науки. Слово Ольге Орловой.
Специалисты двух музеев естественной истории Британии и Италии признали палочника, найденного в 1989 году на острове Борнео, самым длинным насекомым в мире. Длина его тела составляет около 35 сантиметров, а вместе с длиной ноги около 50. Это необычное насекомое нашел крестьянин и отдал в коллекцию местному натуралисту-любителю по имени Датук Чан. Не так давно он решил показать находку экспертам. Ученые назвали животное в честь хозяина Побаэтикус Чани или Мегапалочник Чана.
Палочники большую часть времени проводят неподвижно, маскируясь под тонкие сухие ветки бамбука, хотя некоторые из палочников способны отгонять хищников при помощи ядовитых брызг и колючек. В США экологи обсуждают последний доклад, представленный Национальной администрацией по океану и атмосфере. Осенью этого года средняя температура в Арктике держится на рекордно высоком уровне – на 5 градусов выше нормы. Эксперты связывают это с тем, что в последние годы из-за интенсивного таяния арктических льдов океан стал сильнее нагреваться солнечными лучами. Эти климатические изменения, в свою очередь, сказываются на жизни как морских обитателей, так и полярных животных. В докладе также зафиксировано сокращение поголовья северных оленей. В целом экологи описывают сегодняшнее состояние Арктики как эффект домино, когда одно явление приводит к цепочке последствий. Энтомологи Техаса призывают фермеров крайне внимательно следить за состоянием зерновых культур на полях. Этой осенью в Техасе ожидается новое, самое массивное из известных нашествий армейских червей. Этот вид гусениц размером почти 4 сантиметра получил свое название за окрас грязно-зеленого цвета и за привычку нападать на поля длинными колоннами до километра. Армейские черви способны совершать ночные марш-броски через дороги и линии электропередачи. За ночь они могут уничтожить целое поле с урожаем. В этом сезоне армейские черви уже несколько раз вторгались на плодородные поля. Когда они маленькие, то потребляют довольно мало пищи, рассказал профессор Ален Кнатсон из Техасского университета A&M System. 80% объема питания армейские черви съедают в последние 2-3 дня своего гусеничного цикла. Тогда они становятся похожи на огромный завод по переработке продуктов. Особенно опасно поколение тех гусениц, которые появляются осенью, когда они достигают своей максимальной величины. Зиму бабочки этого насекомого проводят в спячке в Южном Техасе, а к лету летят в северную и восточную часть штата в поисках влажного места, чтобы отложить яйца. Одна бабочка способна отложить около 2000 яиц. В этом году влажность в этих районах в начале лета была такова, что, по мнению энтомологов, фермерам стоит ожидать повышенное количество армейских червей осенью, то есть тогда, когда они станут наиболее прожорливыми.
7 часов 43 минуты. В Тольятти продолжается стартовавший в понедельник бессрочная голодовка инвалидов-чернобыльцев. 18 инвалидов требуют от российского правительства индексации социальных выплат ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. И подробнее об этом Сергей Хазов.
Объявившие голодовку тольяттинские чернобыльцы требуют от российского правительства проиндексировать все причитающиеся им социальные выплаты за последние 8 лет. За этот период, по данным Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля», каждый из чернобыльцев недополучил в среднем от 1 до 5 миллионов рублей. Недовольство действиями представителей исполнительной и судебной власти у чернобыльцев возникает не в первый раз. В июле чернобыльцы Тольятти уже проводили акцию протеста, требуя выплаты компенсации. Главное требование голодающих – получить от чиновников справки о официально подтверждающие льготы чернобыльцев по оплате жилплощади в размере 50% за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией. Эти льготы, которые раньше предоставлялись чернобыльцам, были отменены постановлением правительства 1 октября 2004 года. Справку о необходимости предоставления льгот чернобыльцы намерены отправить в Страсбург, где находятся дела чернобыльцев по признанию незаконным отмены льгот по коммунальным платежам. Тогда в ответ на направленное в администрацию президента России письмо с просьбой о личной встрече, организация «Союз ветеранов Чернобыля» получила отрицательный ответ, рассказывает заместитель руководителя Самарского союза ветеранов Чернобыля Альбина Петрова.
В ответах Фонда социального страхования, в ответах Министерства здравоохранения, там было сказано, что рассмотрение дел в судах, в том числе по обеспечению санаторно-курортным лечением, из федерального бюджета деньги выделяются, но не используются в полном объеме.
В понедельник президент Союза Чернобыля России Вячеслав Гришин попросил тольяттинских чернобыльцев отменить голодовку протеста. По словам Гришина, голодовки всегда осуждались общероссийской организацией «Союз Чернобыль», потому что вредны здоровью инвалидов. Как рассказал Вячеслав Гришин, мы создадим определенную площадку в Госдуме, правительстве и министерствах, чтобы нашли отражение все проблемы, которые ставят чернобыльцы. Конец цитаты. По словам заместителя руководителя Союза ветеранов чернобыльцев Альбины Петровой, голодовка в Тольятти будет продолжаться до тех пор, пока ее участники не получат приглашение на прием к президенту или к генеральному прокурору России.
Нужно больше льгот предоставить. То есть забота должна быть постоянной. Должны постоянные каждый год. Какая-то материальная помощь должна быть. Просто, во-первых, очень дорого жилье. Хотя там есть скидка, но она ничего не влияет ни на что. И льготы эти не позволяют жить в достаточно нормальных условиях.
Как рассказала заместитель руководителя Самарской областной организации «Союз ветеранов Чернобыля» Альбина Петрова, если чиновники проигнорируют голодовку протеста, чернобыльцы будут вынуждены обратиться с жалобой в Совет Европы. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А теперь коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко отложил на неделю дату проведения досрочных парламентских выборов. Организация Объединенных Наций создает специальную группу для выработки рекомендаций по борьбе с глобальным финансовым кризисом. В Кабуле убита сотрудница христианской гуманитарной организации Гейл Уильямс. Ответственность взяли на себя талибы. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В столице 7:47, и слово Михаилу Шевелеву, который готов продолжить обзор сегодняшней российской прессы. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро еще раз. Сегодняшняя российская пресса пишет на разные темы. Существенной я бы назвал публикацию в «Независимой газете». Речь идет о послании президента Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Не столько о самом послании речь, сколько о том, что по сведениям «Независимой газеты» перенесена дата его оглашения. Планировалось, что президент обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием в четверг. Теперь стало известно, что эта дата наступит не раньше 30 октября. «Независимая газета» связывает этот перенос, что само по себе событие экстраординарное, с теми событиями, которые происходят на финансовых рынках. Вчера стало известно о том, что меняется сценарий съезда «Единой России», а сегодня дело дошло уже до послания президента. К другим темам сегодняшней российской прессы. На страницах «Московского комсомольца» его обозреватель Александр Хинштейн, он же депутат Государственной Думы, с достаточно неоднозначной репутацией, продолжает сражение с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Это уже давняя история. Александр Хинштейн обвиняет Александра Бастрыкина в нарушении закона, в частности, в введении незаконного бизнеса за пределами Российской Федерации. Александр Бастрыкин отвечает Александру Хинштейну. И вот очередная серия этого сражения, то ли добра со злом, то ли добра с добром. Об этом читатели могут судить сами, читатели «Московского комсомольца». Газета под названием «Газета» открывает своим читателям на первой полосе, видимо, считает эту тему важной, события, которые происходят в мире телевидения. Телеканал «Россия» судится со своей бывшей ведущей Анастасией Заворотнюк. Правда, как утверждает газета «Газета», она уже не Заворотнюк, а Стрюкова. Иск составляет 1,7 миллиона рублей. Он связан с тем, что Анастасия Заворотнюк покинула телеканал «Россия» и выбрала себе в качестве места работы Первый канал. Газета «Комсомольская правда» также обращается к теме телевидения и рассказывает своим читателям такую волнующую новость, как то, что передача «Как кто хочет стать миллионером» ищет нового ведущего вместо Максима Галкина. Это такая облегченная сторона нашей жизни, на которую обращает внимание газета «Газета» и «Комсомольская правда». Другие издания все-таки придерживаются тем, более существенных экономических и политических. «Российская газета» на первой полосе напоминает о встрече президента Медведева и министра юстиции Чайки, на которой президент обратил внимание министра юстиции на цены на авиатопливо. Они, по его мнению, зашкаливают за все пределы. По утверждению «Российской газеты», президент потребовал от министра юстиции, чтобы поставщики авиатоплива вели себя прилично, что бы это ни значило, добавим мы от себя. Газета «Время новостей» рассказывает подробности дисквалификации 7 российских спортсменок. Эта история тянется еще со времени предшествовавшего Пекинской Олимпиаде. Вот теперь она дошла до своего логического конца. 7 российских легкоатлеток дисквалифицированы за подмену проб на допинг. Эта история подтвердилась, и все их результаты с момента взятия проб считаются недействительными. И, наконец, газета «Известия» подробно рассказывает о том, кто и сколько из стран СНГ будет просить у Российской Федерации для того, чтобы благополучно справиться с последствиями экономического кризиса.
Спасибо, Михаила Шевелева. Ждем в следующем часе с обзором газет. Есть еще большой час прессы. Напомню, что в 13 часов, сразу после выпуска новостей, разговор пойдет об украинской экономике, которая находится между молотом мирового кризиса и наковальней политического противостояния. Ведущий программы «Час прессы» Виталий Портников будет беседовать с главным редактором журнала «Эксперт Украины» Искандером Хисамовым в 13 часов сразу после новостей. Насколько типичен инцидент с испанской недвижимостью Владислава Резника для российского депутатского корпуса? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым и предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы. Этот фрагмент вы услышите в 10 часов, сразу тоже после выпуска новостей. И не забывайте, что в 10 часов утра прелюбопытнейший рассказ Кирилла Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета. И речь, как я уже говорил, пойдет об испанской недвижимости депутата Владислава Резника. А закрываем этот час информационной программы «Время свободы» репортажем из рубрики «Истории Востока и Запада». Отправляемся в Польшу, в старинной польской столице, в городе Кракове. Многие владельцы ресторанов и гостиниц в последнее время закрыли доступ в свои заведения для англичан. Почему для англичан? Об этом рассказывает Алексей Зиковицкий.
В Варшаве становится все больше иностранных туристов, хотя столицу Польши до сих пор вряд ли можно было назвать популярным туристическим направлением. Еще 5-7 лет назад встретить в будний день на улице Варшавы гостя из-за границы было хоть и возможно, но на каждом шагу группы иностранцев не попадались. Теперь все изменилось. Иностранные языки в Варшаве слышны везде, в любое время дня и суток. Туристам, разумеется, в Польше рады. Это хороший заработок, причем не только для гостиниц и ресторанов. Ведь каждый потраченный туристом в Польше злотый так или иначе инвестируется в самые разные отрасли экономики. После вступления Польши в Евросоюз в 2004 году количество иностранных туристов здесь стало расти стремительно. В минувшем году 15 миллионов иностранцев, которые оставили в Польше 11 миллиардов долларов. Руководители отрасли планируют к 2012 году довести эту цифру до 19 миллионов. Столько туристов, по планам польских властей, будут посещать Польшу ежегодно. В том числе и с этой целью Польша в конце сентября начала собственную рекламную кампанию на CNN. Poland,
the place to be, and Lot will take you there.
Это 30-секундные ролики о Польше в целом и о нескольких городах. 625 роликов пройдут в течение 12 недель. Нелегко за 30 секунд донести до зрителя то, что хочешь сказать, но, думаю, нам это удалось сделать. Будет также публицистическая неделя о Польше на CNN и так далее. Мы рассчитываем привлечь как туристов, так и иностранных инвесторов. Говорит Рафал Шведка, председатель Польской туристической ассоциации. Между тем, если в Варшаве, Лодзи или Белостоке иностранных туристов ждут, то в древней столице Польши, Кракове, от них потихоньку начинают уставать. А ведь Краков в списке наиболее привлекательных туристических городов Европы американского журнала Travel Leisure оказался аж на 5-м месте. Краковяне неплохо зарабатывают на иностранных туристах, которых в город приезжает около 4 миллионов ежегодно, около 10% из них британцы. И вдруг именно перед туристами из Великобритании все чаще закрываются двери краковских ресторанов и гостиниц. В чем же дело? Владелец краковского хостела пан Ежи объясняет причину достаточно коротко и ясно. Очень много пьют, потом крики, песни, но это бы еще ничего, если бы имущество не портили, когда агрессивными становятся.
И агрессия неприятна.
Схема выгодного отдыха на уикенд проста и всем известна в Западной Европе. Заранее выкупленные билеты из Лондона до Кракова с самолетами бюджетных авиалиний может стоить как одна бутылка хорошего виски в Англии, а в Польше и рестораны и алкоголь в несколько раз дешевле, чем в Великобритании. Именно поэтому шумные компании из Англии или Ирландии охотно прилетают в Краков на выходные и устраивают печально известные холостяцкие вечеринки, по-английски «stag parties». Времени немного, поэтому оторваться нужно на полную катушку.
На засаде хиба такого английского хумору.
Это, наверное, юмор такой английский. Группа туристов, мужчин, выпивших, конечно, сняли среди города штаны и показали, что у них там в этих штанах есть.
Что там в тех споднях ма?
Говорит патрульный полицейский. Английские туристы часто переодеваются в странные костюмы. Например, изображают монахов Бэтмена или вообще остаются в одних плавках. Штрафы за непристойное поведение, вместе с тем, в отличие от, например, туристов из России, британцы платят сразу же, без лишних разговоров или доставки в комиссариат полиции. Так или иначе, уставшие от выходок пьяных британских туристов, владельцы ряда ресторанов и отелей отказываются обслуживать англоязычных клиентов, опасаясь потерять своих. Один господин звонил к нам в хостел, хотел приехать с семьей на несколько дней. Так он прямо и спросил, точно ли не будет у нас в это время британцев. Говорит пан Януш, работник хостела, что недалеко от центра Кракова. Бойкот поддерживают и некоторые таксисты, среди них пан Гжегош, который пьяному британскому туристу на просьбу подвезти отвечает следующее.
No, thank you.
No, thank you, не поедем.
Не едем.
Однако, как свидетельствует статистика, только несколько процентов из почти 400 тысяч англичан, навещающих ежегодно Краков, едут в этот прекрасный город для того, чтобы подебоширить и пройтись по клубам и стриптиз-барам. Остальные – бизнесмены, пенсионеры с хорошими манерами или ценители памятников архитектуры. И они часто становятся жертвами поведения своих более разгульных земляков. Среди них Джон Уильямс, британский студент, который подрабатывает переводами для групп туристов из Англии. Ждал я, ждал официантку в ресторане, а она, когда услышала, что мы с друзьями и студентами по-английски между собой говорим, подошла и заявила, мы англоязычных не обслуживаем. Я понимаю, что мнение о нас портят многие мои земляки, но это на самом деле низшие слои общества. Нельзя по ним судить о всех. Большинство британцев – это воспитанные люди, которые уважают интересы других людей. Образ англичан портит еще и то, что не только они говорят по-английски в Кракове. Это могут быть шведы, и датчане, и голландцы, и бог знает кто еще, а достается именно британцам. Кроме этого, по мнению польского социолога Ежи Ковальского, проблема пьяных британских туристов наверняка преувеличена. Дело в том, что это бальзам на наши национальные комплексы. Смотрим на этих пьяных англичан и думаем, да они так же могут, как мы, напиться, они такие же, ведут себя так же, как и мы. Уполномоченный мэра Кракова по делам туризма Гражина Лея проблемы во всем описанном выше не видит. По ее словам, молодежь во всех странах мира любит развлечься, а если принимать во внимание количество туристов, посещающих Краков, то таких, о которых речь идет в этом рассказе, среди них очень мало.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Угнан скот, разграблено имущество, и все же они пытаются наладить
Мы
жизнь.
В кризисе, и президенту дали гораздо больше власти, чем он имеет в
обороте. Правительство и Банк Кореи выделят дополнительные средства в долг.
Используя слезоточивый газ, щиты и палки, националисты набросились на стражей порядка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760.